Потеря знаний об основах, то есть о космических законах, заключенной в них ответственности человека за все в себе и вокруг себя, о космическом его предназначении, привели человечество и планету в катастрофическое состояние. Действительно, пока нет веры в беспредельность существования, зачем воспитывать в себе лучшие качества для короткой земной жизни? К чему героизм, который может окончиться смертью тела для человека, провозглашающего непрерывно, живет только один раз? Все это приводит к культу эгоизма. Жадность, зависть, страх, трусость перестает считаться позорными качествами. Но осознание цели далекой и нерушимости духа и знание явления перевоплощений каждому усилию взрастить и воспитать в себе то или иное качество придает особый смысл и особую ценность, ибо ничто не пропадает, и каждое, даже маломалейшее усилие в этом направлении когда-то принесет свое явное следствие. Человек вступает в эпоху сознательного развития своих духовных качеств. И те, кто не осознает направление эволюции, сметаются ее волнами. Настала огненная эпоха. Мощные потоки космического огня уже воздействуют на планету. И этот процесс все усиливается. Учение жизни, Агни-йога, учит нас, как развивать в себе огненную энергию, чтобы выстоять под мощным воздействием космического огня. Уже немало сказано об имеющейся у нас огненной энергии, о психической энергии. Однако развитие ее невозможно без овладения двумя ее неразрывными спутницами – мыслью и волей. Наука о мысли есть наука о бытии. Нельзя усложнять изучение мысли никакими ограничениями. Кроме того, эта наука должна быть вечно живой, ибо мысль постоянно вибрирует и живет в пространстве космоса. Так устремление к изучению мысли приведет к пониманию так называемых феноменов чудес, которые есть не что иное, как несвязанная психическая энергия в различных ее проявлениях. Человечество не знает и не хочет знать самого главного, то есть как изменить себя к лучшему. Как научиться развивать психическую энергию? Как усилить свою волю? Как очистить, сконцентрировать и сделать управляемой мысль? Эти три огненные силы в человеке связаны по системе круга. Падение или усиление одной составляющей приводит к аналогичным явлениям в других. Западная наука материи относительно понятий мысли и воли отступает от строгих путей материализма и трактует их как отвлеченные истины. Великие учителя человечества, понимая материю как вещество, сияющее всеми лучами возможностей, утверждают, что мысль – энергия, а энергия – материальна. Предвидя грядущие открытия в области изучения мысли, учение живой этики свидетельствует, что придет время, когда невежественному небрежению по отношению к мысли будет положен конец. Мысль будет изучаться научно. Создадут аппаратуру, фотографирующую и регистрирующую мысль. Будут определять вибрационную мощь мысли у отдельного человека. Будут изучать ее свойства, качества, светоносность и эффективность воздействия на людей, растения и животных, на предметы и окружающее пространство. Будут исследовать взаимодействие мысли с энергиями подземного и пространственного огня. Воздадут и должные мысли, и явно увидят, какая неизреченная мощь дана во власть человеку. Пока же он, подобно ребенку в лаборатории со взрывчатыми веществами, слепо играет с этой энергией, не понимая того, что потрясает ею миры. Поражаемся чудовищным ураганом, стихийным бедствием, наводнением, землетрясением, небывалому холоду или жару, не понимая, что сила объединенной на хаотичной мысли сотен миллионов земных людей нарушает стихийное энергоравновесие планеты и вызывает на себя тяжкий обратный удар. Спешно надо знакомить людей Земли с основами жизни, и первой из них будет мысль. Учение жизни, предваряя будущее исследование мысли, вводит нас в удивительный мир, где царят пока невидимые, но вполне материальные образы мысли, наши порождения. Мысль есть энергия, порождаемая сущностями, способными мыслить. Эта энергия выливается в форму, соответствующую содержанию мысли. И тогда мысль становится существом мысленного плана со всеми признаками самодавлеющего существования. Человек подобен конвейеру, непрерывно производящему мысли. А так как форма, в которую они тут же облекаются, зависит от содержания, то вид они имеют от светоносных, крылатых, летающих в высшие, а иногда в дальние миры, до ползучих гадов и скользких, дегенеративных ублюдков. Порожденные нами эти существа неуничтожаемы в окружающем нас пространстве и живут своей жизнью, которая очень влияет как на жизнь породителя, так и на тех людей, кому мыслеобразы адресованы. Мысль магнитна, она сохраняет энергомагнитную связь с аурой человека, ее сотворившего на протяжении всего своего существования. А существование бывает очень длительным, так как мысли человека сопровождают его и после смерти его физического тела. И все его пребывание в надземных мирах определяется характером его мыслей. Как мысли разного характера ведут себя? Мысли светлые, радостные, мысли любви, жертвенности, общего блага – это крылатые птицы. Они по созвучию улетают в высшие миры. Мысли заботы, отчаяния, страха, уныния, недовольства, осуждения, раздражения омрачают ауру Творца их, а также близких людей, которым они адресованы. По магнитным связям они привлекают из пространства подобные же мысли. Например, унылый и безрадостный человек привлечет мысли уныния человека больного. Привлеченные мысли о болезни, которой у него нет, начнут беспокоить, так как мысль всегда стремится проявляться, воплотиться в действие, то через какое-то время допущенная в мыслях болезнь возникает реально. Мысли саможелания и всех оттенков эгоизма настолько интимно связаны с аурой эгоиста, что летать им некуда. Они сначала витают вокруг него, а потом поселяются в ауре своего родителя, свивая себе гнезда. Такой человек не может уйти от них никуда. Только отвлечение в работе его как-то спасает, но любая успокоенность, а особенно попытка уснуть, омрачается этими постояльцами эгоизма. Такие черные хищные птицы, живущие в ауре омраченного человека, готовы всегда полетать по призыву ему подобных. Где только несчастье, уныние, раздражение и тому подобное, как стаи ворон летят к этому месту чужие содружественные мысли. Можно себе представить, как мы вредим друг другу, городу, стране, планете, продуцируя неизменные мысли и заселяя ими пространство. Сила мысли зависит от силы психической энергии и воли человека. Формирование воли – это длительный эволюционный процесс. Примитивный, неразвитый человек в плену собственных страстей, удовлетворяя их, недозволенным образом получает страдания, закрепленные в ментальном теле память о них в виде фиксированных мыслеобразов, начинает его постоянно удерживать от повторения подобных действий. Так формируется воля, при помощи которой человек постепенно приобретает власть над своей низшей природой, Таким образом, воля по сути творится мыслью. Воспитание воли есть воспитание мысли. Аккумулированную силу мысли называют волей. Постоянство и стойкость воли создаются постоянством и непреклонностью мысли. Слабость воли обусловлена неустойчивостью и слабостью мысли. Развитие сознания некоторых людей еще стоит очень близко к чисто чувственному животному состоянию. Для них почти невозможно сознательно собрать энергию и волю, чтобы послать добрую мысль даже близким и любимым. Но как мгновенно, подобно прыжку тигра, собирается эта огненная сила в посыле мысли злобы, ненависти, зависти. Эта мысль, имеющая форму стрелы с множественными остриями, багрово-сине-черного цвета, летит к жертве, направленная волей, укрепленная силой всей имеющейся психической энергии. Именно так выглядит момент всех сглазов и психических ударов. Стрела летит, не порывая энергомагнитной связи со своим породителем. Мысль, получившая приказ воли, направляется, чтобы выполнить его по указанному направлению. Она кружится вокруг ауры жертвы и ищет место для удара. Что же делать для того, чтобы удар не был нанесен? Вот тут-то вам и дадут море советов маги всех мастей, от белых до черных. Будут и матовые стекла, и коконы, и магические круги и так далее. Вспомним, как гоголевский Хама Брут чертил магический круг вокруг себя. Помог ли он ему? Учение живой этики говорит, что время магии прошло. Сейчас только доброе и чистое сердце может защитить человека. Для защиты от заведомо темных, наносящих сознательно спланированные удары, есть формула «не тронь». Мысленный волевой приказ на пути темного воздействия. Мысль можно остановить энергией более сильной огненной мысли. Но если только на нее наслоить хотя немного страха за себя, мысль защиты теряет силу, и человек открыт для темного удара. Ровная, равновесная аура, как шар, защищена от ударов. В нее невозможно пробиться. В любых механических заслонах злобная мысль всегда найдет брешь. Добро, равновесие, чистота для нее неуязвимы. Мысль злобы, не найдя места для внедрения, возвращается к своему хозяину по энергомагнитной связи и обращает многократно усиленный удар на него. Потому Елена Ивановна Рерих писала своим сотрудникам, что нужно объяснить простым людям, что быть добрым просто выгодно, так как злодей неизбежно получает обратный удар. Пусть для нас будет идеалом чистейший облик Христа с его словами: «Вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего». Из-за неумения основной массы человечества мыслить, пространство планеты заполнено бродячими мыслями, сошедшими, как бракованные детали с конвейера сознания земных людей. Можно порой наблюдать, как бродячие мысли ползают и липкой, и клейкой массой своей засоряют экран сознания, мешая восприятию свыше. Серые, липкие мысли света лишают и погружают во мрак. Власть духа над мыслью надо сперва утвердить бесповоротно, прежде чем думать о власти над собой, или над миром, или над сферой стихии. Ключ лежит в мысли вполне послушной. Или мысль властвует над человеком, или воля его над нею. Человек, не владеющий мыслью, есть самый жалкий раб. Отдавать себя мыслям во власть, случайно бороздящим сферу сознания, будет условием, яро препятствующим восхождению. Сорное мышление, отсутствие ответственности за мысль, является следствием отсутствия знания, является невежеством. Но как велики последствия всего этого для каждого человека, планеты и всего космоса? По закону магнетизма, миллионы отрицательных мыслей жителей Земли, ежесекундно продуцируемые, летят в пространство, чтобы соединиться с подобными в громадные конгломераты. Потенциальность силы таких резервуаров хаоса огромна, но творческого импульса в них нет. Однако по закону мысль обязательно должна воплотиться в действие. Эти силы хаоса оказывают воздействие на стихии, которые сами по себе бессознательны, но управляются мыслью. Хаотичные, но сильные своей объединенностью, такие мысли вызывают разновесие, бунт стихий. Мы живем в период, порожденный нашими сильными, но отрицательными, неорганизованными мыслями. Это всевозможные катастрофы, ураганы, землетрясения, цунами, засухи, наводнения и другие стихийные бедствия. Но это все не Божья кара, а наша собственная карма, для себя самих же сотворенная. Учение жизни пытается образумить нас. Можно просить человека: «Друг, не устраивай землетрясений». Польза или вред – это вы, люди, предрешайте. Какова посылка, такова получка. Можно создать дочь лучистых посылок, но и можете насыпать пространство саранчой. Таков закон сотрудничества мысли и пространства. Главным источником света, мысли для человечества есть иерархия света. Помогают великим учителям освещать сумерки сознания людей архаты. Это земные люди, достигшие высочайшего духовного развития. Архат – Бога-человек. Пусть будет темно и уныло вокруг, и люди темны, но если мысль светом сияет, то и кругом станет светлее. Свет мыслью нести в плотные сферы достижением будет архата. Неся свет, не считается он с окружающей тьмой, ибо свет в нем. Тускло кругом, но светильник сознания можно зажечь сияющей мыслью. И сумерки духа разгоняются мыслями света. И если во тьме плач и скрежет зубов, то только лишь свет сияющей мысли может ту тьму разогнать. Мысль света поверх и сильнее порождений всех тьмы. Свет побеждает, свет победитель. Мысли света есть очаги зарождения витаминов. Они являются залогом здоровья, и в мире светлее от них. Архат светом своим несет спасение миру. Новое деление человечества по светотени каждого человека поставит на определенную ступень лестницы эволюции жизни. Каждая мысль есть энергия, исходящая из человека, то есть на нее расходуется определенный запас психической энергии. Мысли, связывающие человека с низшими эмоциями и животными желаниями, являются, безусловно, растратой ценнейшей силы. Они не приносят с собой ничего доброго, кроме тревоги и тоски, и еще постоянно потребляют энергию, поселившуюся в ауре самовлюбленного эгоиста. Совсем другая судьба мыслей – бодрых, радостных, светлых, смелых, уверенных и, самое главное, бескорыстных и самоотверженных. Они магнитно притягиваются в созвучные им высшие миры, летят туда подобно светлым птицам, напитываясь высокими и созвучными им энергиями. Растут и, возвращаясь к своему Творцу, удесятеряют силы его. Можно брать любую мысль света и наблюдать, как начинает она расти и расширяться, и касаться орбиты своей сфер беспредельного света. О летных свойствах мысли думают мало. Но есть и темные мысли, гирям чугунным подобные они на крыльях духа. Бескрылые, тяжкие мысли влекут духов, людей, вниз. Когда говорю о мысли, говорит великий учитель, имею в виду ее летные свойства и способности устремлять человеческий дух в высшие сферы. Невежество не занимается мыслью, но мысль надо изучить по существу. Мысли – живые существа духовного плана. Человек, породивший мысль, часто перестает быть ее хозяином, а превращается в раба. Сколько таких порабощенных людей живут под гнетом и в плену своих собственных мыслеобразов, которые приводят их к болезням, истощая энергию, не дают спать по ночам, тревожат днем. Мысль, пока зарождается и оформляется, во власти человека. Но получивший от своего породителя жизнь, мысль начинает независимое от него существование. Воздействуя на его сознание, уже не спрашивая его, хочет он этого или нет. И часто, хотя он и не хочет, и даже борется против такой мысли, она упорно и настойчиво продолжает действовать на него. Породитель подпадает под власть своего порождения и становится его жертвой. В этом сила навязчивых мыслей, в этом сила мыслей, толкающих людей на поступки, которые часто совершают они против собственной воли и желания. Власть мысли над человеком сильна. Хозяином мысли может быть только тот, кто ответственен за мысль, кто не пускает уродов и бродяг по свету, а контролирует каждую мысль, подвергая ее осмотру. Только сам Творец может уничтожить свое порождение или оставить жить. «Мы полагаем, — говорит великий учителя, — что для растущей психической энергии невозможного нет. Ибо именно ростом этой энергии обуславливается и растущая сила вновь создаваемых мыслеобразов, которые оказываются сильнее прежних, порожденных энергией более слабого потенциала. Победителем называем того, чья огненная мощь все время растет, преодолевая упорно и постоянно свои собственные порождения прошлого. Осознание этого дает ощущение силы и уверенность в победе. Победитель сужден и знает, что в конечном итоге он победит. Называем победителем того, кто не побеждаем своими порождениями. Путь правый, путь верный. Путь к свету – это бесконечный путь преодоления животной части себя. Пока человек не достигнет победы над своей мыслью, он еще не на пути к свету. Учение жизни устремляет нас в будущее. Из прошлого надо взять только опыт, оставив там все горести и даже короткие телячьи радости вместе с мыслями о них. Но сколько сознаний подобно живым мертвецам? Живу только воспоминаниями, только прошлым. Человек выпустил эту мысль из-под контроля, и они взяли его в плен. Все мысли о прошлом, связанные с теми или иными сильными чувствами и переживаниями, от времени до времени снова выплывают в сознании, стремясь войти в сочетание с мышлением и требуя к себе внимания. Часто такие мысли вторгаются даже во время устремления к нам, к силам света, к Богу. Их следует отбрасывать решительно и без колебаний. Угнездившись, они усиливаются и снова продолжают висеть над сознанием, даже не вторгаясь в него. Но отброшенные обычно теряют свою силу и тенденцию к возвращению. Следующее посещение зависит от предыдущего приема. Даже гость, плохо встреченный, не приходит вторично. Так же и мысль, если на нее наложена печать окончательного решения воли, в сочетание с ней не входит. Сейчас пришло время, когда книги учения живой этики Агни-йоги широко распространились среди земных людей, находя отклики в сердцах. Много читателей, но очень мало тех, кто советы учения принимают в жизни каждого дня. Знания, не применяемые в жизни, мертвы. Мысли, воплощенные в действие, дадут отложение в чаше вечных накоплений. Беспочвенные мечтания бесплодны и реальных следствий не дадут. Воспринять мысль – это одно. Претворить же ее в действие, то есть приложить в жизни, применить на практике – нечто другое, более трудное и значительное. Неопримененная мысль не оставит на ауре следа и не войдет в сферу кармы. Потому заповедано действие. Сознание расширяется и растет на применении мыслей учения света в жизни. Если скажут, что это нелегко и непросто, отвечу, настаивает великий учитель света, начните с применения мыслей малых и маломалейших, чтобы позднее перейти к применению мыслей больших. Примененная мысль дает радость, ибо является это основой правильного действия. Говорю о мыслях, взятых из учения жизни, предупреждает великий учитель света. Каждодневные задания, даваемые самому себе, в этом отношении очень полезны. Двигаться вперед можно всегда, в любых условиях, и радость приложения на практике указаний учителя света будет вернейшим путем.